Коммунизм. Какое слово? Сколько в нем заключено? Где с надеждой, где сурово произносится оно? Хлеб для всех, сады в пустыне, торжество больших идей. Все равны, и нет в помине обездоленных людей. Пусть враги за океаном не кривят с усмешкой рот. Это поздно или рано, все равно произойдет. Нас на свете миллионы, мы в походе не одни. Боевых друзей знамена флагу нашему сродни. Коммунизм, мы видим ясно путь за 20 лет вперед. За него единогласно голосует наш народ. Коммунизм, нам это слово светит ярче маяка. Будь готов, всегда готовы. Славься, ленинской ЦК!
Это было в Симбирске много лет назад. Когда я пришел в гимназию, в коридоре была ужасная толкучка. Я протиснулся к своим новичкам. Мы держались своей кучкой. В этой кучке я обратил внимание на маленького коренастого паренька с рыжеватыми волосами. Прозвенел звонок, все хлынули по классам, и тут я увидел, что рядом со мною, за одной партой, сидит этот самый паренек. Потом учитель сделал перекличку, и мы узнали фамилии друг друга. Его фамилия была Ульянов. Он был самый младший среди нас. Мне шел уже 12-й год. Были ученики постарше, а ему только минуло 9, но держался он смело. Вскоре мы заметили в нем большие способности. Очень трудно давались нам языки, особенно латинский. И вот помнится такой случай. Входит в класс преподаватель латинского языка Федоровский, открывает книгу и кивает ученику, сидящему за первой партой. Тот встает и начинает бойко переводить. Но вот попалось трудное слово. Ученик задумывается на минуту. Но у Федоровского не подумаешь. Он же кивает соседнему ученику. Тот встает и тоже молчит. Но садиться до тех пор, пока кто-нибудь правильно не ответит, у Федоровского нельзя было. Стоят уже 2 ученика, а Федоровский кивает третьему. Встает третий, встает 4-й, 5-й, 6-й. Никто не может перевести. Вот уже стоит половина класса. Наконец очередь доходит до Ульянова, и класс облегченно вздыхает. Перевел. Можно садиться. Скоро стал Ульянов постоянным справочником, словарем. Кому что непонятно, к Ульянову. Ульянов любил играть в бабки или козны, как мы их называли. А больше всего мы любили играть в лапту. Наиграемся, пойдем купаться на Свиягу. Переберемся по мостику в купальню, разденемся и в воду. Он уплывал далеко, на середину реки. Иногда просто страшно становилось, как бы не унесло. А он крепко был, выплывал. Потом шли к ним. Комнатка его была над лестницей. Ничего лишнего тут не было. На стене висела карта полушарий. Над кроватью полотенце, у окна подвесная полочка. Кроме учебников и словарей, на полочке стояли сочинения Пушкина, Лермонтова, Тургенева. Во время этих посещений я видел, как работал Ульянов. Прежде всего, бросались в глаза аккуратность, прилежание, настойчивость. Именно благодаря настойчивости он хорошо изучил древние языки, латинский и греческий. Он никогда ничего не делал наспех, как-нибудь. Если зададут писать сочинение, он не откладывал его на последние дни, а сразу принимался за работу. Пойдет в библиотеку, подберет нужные книги, читает, выписывает. Неудивительно поэтому, что в течение всех 8 лет обучения в гимназии он был первым учеником, переходя из класса в класс с первой наградой, и окончил гимназию с золотой медалью.
Шел полный тревог 1918 год. 30 августа на посту номер 27 стоял латышский стрелок. Вот уже несколько часов Владимира Ильича не было ни в квартире, ни в кабинете. Это тревожило часового. Обстановка в Москве была в те дни неспокойная. Накануне в Петрограде враги убили видного деятеля партии Урицкого, и, опасаясь за жизнь Владимира Ильича Ленина, близкие и друзья советовали ему поберечься, не покидать Кремль в эти дни. Однако Владимир Ильич дорожил встречей с рабочими, и 30 августа он выступал в Басманном районе, а затем за Москворечье на заводе Михельсона. После митинга Ленин простился с рабочими и пошел к поджидавшей его машине. Шофер Гиль уже завел мотор. Какой-то человек, одетый в форму матроса, встал у входа, расставил руки, чтобы задержать людей, которые провожали Ленина. Рабочие думали, что этот человек охраняет Ильича, и послушно остановились. На какое-то мгновение Ленин остался один. К Владимиру Ильичу подошли 2 работницы и стали с ним разговаривать. И в то же время один за другим раздалось несколько выстрелов. Ленин упал. Шофер Гиль заметил худую высокую женщину, стоявшую поодаль. Он видел, это она стреляла в Ленина. Женщина, бросив оружие, побежала. Гиль нагнулся к лежащему на земле Ленину, поднял Владимира Ильича и бережно усадил в машину. Ему помогали рабочие, члены заводского комитета завода Михельсона и работник военного комиссариата, который присутствовал на митинге. Ленин был в сознании и сказал: «Домой, домой». Когда машина приехала в Кремль, Владимир Ильич сам поднялся по крутой лестнице на 3-й этаж. В квартире уже были близкие Ленина. Прибежал комендант Кремля Мальков, пришли народные комиссары, ведь как раз в это время должно было начаться заседание Совета народных комиссаров под председательством Владимира Ильича. Обычно плотно прикрытая дверь в квартиру Ленина была на этот раз раскрыта настежь. Перед дверью на посту стоял латышский стрелок. Крепко до боли в руках сжимал он винтовку. Врачи осмотрели Ленина. Он был ранен 2 пулями в левое плечо. Одна из них задела верхушку легкого и прошла в шею. Как оказалось потом, пули были отравлены ядом. Они имели надрезанные головки и должны были разорваться, если бы попали в кость. Стреляла в Ленина Фанни Каплан. Партия эсеров поручила ей убить Ленина. Эта партия хотела свергнуть советское правительство и восстановить в стране власть помещиков и кулаков, заводчиков и фабрикантов. Каплан пыталась скрыться, но ее задержали у трамвайной остановки. Первыми опознали злодейку заводские ребята, дети рабочих. Они видели, как Каплан стреляла, и помогли рабочим поймать преступницу. «Вот это!» — показали они на Каплан. Каплан была тут же арестована и вскоре приговорена к расстрелу. Был арестован ее пособник, который задержал рабочих у входа. 3-я пуля, направленная в Ленина, оказывается, ранила в грудь и руку одной из женщин, которая беседовала с Владимиром Ильичем после его выступления на митинге. Это была Мария Григорьевна Попова, сестра-хозяйка из соседней больницы. По распоряжению Ленина Марию Григорьевну лечил тот же врач, который лечил его самого. Владимир Ильич постоянно интересовался состоянием здоровья Поповой. Через много лет Мария Григорьевна писала о пережитом: «Я счастлива, что смогла своим телом загородить Владимира Ильича хоть от одной пули». Тяжело переживали ранение Ленина часовые Кремля, латышские стрелки. Зато как радовались эти обычно сдержанные, молчаливые люди, когда здоровье Ленина пошло на поправку. Часовые обычно узнавали о состоянии Ленина еще в караульном помещении. Сменится часовой, а товарищи к нему с вопросами: «Ну как, Владимир Ильич, как его самочувствие, температура?» И облегченно вздыхали, узнав, что Владимир Ильич чувствует себя лучше, что ему разрешено читать и вставать с постели. И вот, наконец, наступил радостный день, когда часовой на посту номер 27 снова услышал знакомый голос Ленина: «Здравствуйте, товарищ стрелок!» И, волнуясь, часовой ответил чуть громче обычного: «Здравствуйте, товарищ Ленин!»
В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора. «Я поведу тебя в музей», — сказала мне сестра. Вот через площадь мы идем и входим, наконец, в большой красивый красный дом, похожий на дворец. Из зала в зал переходя, здесь движется народ. Вся жизнь великого вождя передо мной встает. Я вижу дом, где Ленин рос, и тот похвальный лист, что из гимназии принес Ульянов гимназист. Здесь книжки выстроились в ряд, он в детстве их читал. Над ними много лет назад он думал и мечтал. Он с детских лет мечтал о том, чтоб на родной земле жил человек своим трудом и не был в кабале. За днями дни, за годом год проходит чередой. Ульянов учится, растет, на сходку тайную идет Ульянов молодой. 17 минуло ему, 17 лет всего, но он борец, и потому боится царь его. Летит в полицию приказ Ульянова схватить, и вот он выслан в первый раз, в деревне должен жить. Проходит время, и опять он там, где жизнь кипит, к рабочим едет выступать, на сходках говорит. Идет ли он к своим родным, идет ли на завод, везде полиция за ним следит, не отстает. Опять донос, опять тюрьма и высылка в Сибирь. Долга на севере зима, тайга и вдали вширь. В избе мерцает огонек, всю ночь горит свеча. Исписан не один листок рукою Ильича. А как умел он говорить, как верили ему, какой простор он мог открыть и сердцу, и уму. И люди слушали вождя и шли за ним вперед, ни сил, ни жизни не щадя, за правду, за народ.